Колькі дактароў засталося ў Беларусі, якім чынам улады маніпулююць статыстыкай, каб схаваць нястачу медыкаў. Наша тэма дня. І мая суразмоўца прадстаўніца Беларускага фонду медычнай салідарнасці Лідія Тарасенка. Добры дзень, Лідія.
Здравствуйте, Анна.
Мы паговорым пра вынікі чарговага расследавання, якое правялі ў рамках грамадскага маніторынгу сістэмы аховы здароўя Беларусі. Вот, Лідія, я патлумачу крыху, што гэта такое. Прадстаўнікі фонду медсалідарнасці, таксама ініцыятывы «Белыя халаты», ініцыятывы «Зубр» паспрабавалі ацаніць, колькі дактароў засталося ў Беларусі на канец 2020 году. Яны параўноўвалі афіцыйную статыстыку і дадзеныя з адкрытых крыніцаў. Раскажыце, якія асноўныя высновы гэтага расследавання?
Если максимально просто, то Минздрав нам врет, сам путается. Степень несоответствия данных, которые предоставляет одно и то же ведомство, даже там внутри себя, в пределах одного года, просто невозможно себе представить, что можно так, я не знаю, внутри не договариваться, чтобы в одной таблице с разницей в два месяца были настолько несоответствующие друг другу данные. Основной вывод в этом, и мне бы хотелось, нам бы хотелось, чтобы люди внутри Беларуси не забывали, с кем они работают, чтобы они не забывали, что те люди, которые управляют здравоохранением, на это не способны, совершенно некомпетентны. Наверное, вывод такой. Из более, что ли, заманчивых вещей, которые можно сказать вот в интервью, в СМИ, нам удалось, пожалуй, я думаю, что с точностью примерно до 1000 посчитать количество практикующих врачей в Беларуси на конец 2022 года. Мы тогда начинали все это. Я, честно говоря, не верила, что нам удастся с математической точностью сказать о какой-то конкретной цифре, но, кажется, у нас это получилось. Вот, и мы думаем, что в Беларуси на конец 2022 года было не больше, чем 38 тысяч практикующих врачей, хотя Минздрав заявляет 48.
А давайте параўнаем, колькі было там, ну, лічбы назавем, вот 38 тысяч это шмат ці мала, а колькі было, напрыклад, да, падзеяў 2020 году. І чым вот гэтую розніцу, якая ў Міністэрства здароўя ёсць, там значна больше і тую, якую вы знайшлі, чым вы тлумачыце вот гэтую розніцу?
Сложно сказать, сколько было людей до этого периода. Мы думаем, что после 2020 года масштаб вранья резко увеличился. Есть у нас основания полагать. Но все, что было раньше, оценить, наверное, еще сложнее, потому что этих данных найти еще сложнее. Из Беларуси за последние три года уехало больше, чем 1000 врачей. Я думаю, что реальная цифра где-то между 1000 и 5000. Плюс люди, конечно, умирают, умирают в том числе врачи, уходят на пенсию, но приходят новые студенты, новые интерны. Вот, поэтому сказать точно, сколько людей было в 2020 году, нам сложно. Мы смогли оценить только 2022 год.
1000 докторов, которые съехали в Беларусь за этот час, это шмат и мало вот, в масштабах такой страны, как Беларусь?
Выпуск всех медицинских вузов за год приблизительно составляет 2500 людей. Причем это сюда будут входить и практикующие врачи, и те люди, которые потом станут чиновниками, и те люди, которые уедут, сменят профессию и так далее. 1000 – это очень много, если мы говорим к тому же о людях, которые прошли какую-то подготовку, которые уже состоялись как специалисты, а уезжают именно такие. То есть чаще уезжают люди, которые находятся в возрастном диапазоне от 25 до 35 лет. А потеря 1000 специалистов для такой страны – это много, конечно. И 1000 – это по минимальным оценкам их, скорее всего, больше.
А вы кажете про розницу у статыстыцы афіцыйнай ад уладаў і тое, што палічылі вы з афіцыйных крыніцаў, чым вы яе патлумачыце і вот якім чынам гэтая маніпуляцыя статыстыкай адбываецца?
Мы проверяли несколькими путями. В итоге так получилось, что мы нашли данные по количеству врачей всего, не практикующих, а всего врачей в 45 районах, в то время как в Беларуси всего 118 районов. Ну и математическим путем мы посчитали, что если распределение людей, врачей и населения такое же во всей республике, как примерно в этих 45 районах, то вероятность того, что Минздрав не соврал по Гродненской области, магически 3%, по остальным областям даже меньше 1% составляет. Есть, конечно, ограничения в наших исследованиях в том, что все равно мы полагаемся на какие-то официальные данные, которые пришли к нам из разных источников, и надежность всех этих официальных данных такая же. Вот. Но мы видим, как сильно вред Минздрав при этом.
Я вывучала этот документ, ваше расследование, и я так разумею, розница у лічбах тлумачится тем, что до практикующих лекаров стали долучать не только практикующих лекаров, и за кошт этого официальная статистика больше, так? Таким чином?
Да, это один из методов, причем мы нашли конкретный так маленький факт, когда стоматологов просто в один конкретный год перекинули в категорию практикующих врачей, при этом Белстат написал, мы просто посчитали по международной методологии, не представив эту методологию, методологию можно найти на сайте ВОЗ, и там написано, что стоматологи в число практикующих врачей не входят. Вот. Соответственно, какую там методологию выдумал Минздрав и еще и назвал ее международной, можно только догадываться. Это один из путей манипуляции статистикой. Плюс, кроме практикующих врачей и всех остальных врачей, есть там разные группы людей, разные методологии подсчета. Можно, например, посчитать всех чиновников, всех преподавателей медицинских вузов, зачислить в категорию врачей, и таким образом мы тоже увеличиваем желаемую цифру. Очень часто данные, как нам кажется, предоставляются в формате заполненных ставок. Если два врача, каждый из них работает на 1,5 ставки, в сумме получается 3 ставки, соответственно, мы посчитаем 3 врача, так, похоже, тоже делается. Вот. Ну и система учета Минздрава внутри, я не знаю, что они там делают, экселевские таблички заполняют каждый день, но там данные не сходятся просто колоссально между собой.
Так, я зараз поспробую подсумовать. Статистика, манипуляция статистики отбывается, и колькость практикующих лекаров робится больше за кошт того, что коли больше ставок докторы берусь, то каждую ставку лишат за доктора, так? Таким чином, что да. Долучили стоматологов, долучили медичных чиновников, долучили медичных выкладчиков до практикующих лекаров, и таким чином возникла эта самая лічба. А интерны так само лишатся теперь практикующими лекарями?
Сложно сказать. Есть у нас подозрение, что интернов вообще считают 2 раза. Сложно сказать, что именно привело, то есть каким именно образом, каким статистическим маневром достигнута конкретная цифра. Но мы видим доказательства того, что вот и стоматологов считают неправильно, и чиновников считают неправильно, и считают ставки, а не физические лица. А с интернами, может быть, их тоже досчитали и, возможно, посчитали даже 2 раза.
От поводле інформації, якою я маю з Білорусі, у некоторых РНПЦ, коли приходять інтерни, ранейшая практика була, що там беруть найлепших, так, а частка людей просто не проходять поводле конкурсу, то тепер всіх інтернів, які приходять, одразу беруть на працю, і вони фактично починають працювати як спеціалісти, як практикуючі лікарі, тому що просто не хапає медиків. Нарешті то, що не хапає медиків, це практично кожен чоловік, який знаходиться у Білорусі, може засвідчити, і він сутукається, коли з державною медициною. Ви тут лічбу назвали, коли 1000 медиків, практикуючих медиків, які з'їхали. А коли казати не про статистику, а про, яким чином улади спробують компенсувати недохоп медичних працівників, не в офіційних документах, які не всі вивчають, насамреч, а на справі, яким чином не старше медиков я не компенсуюсь у державных медичных установок?
Я не думаю, что такая задача стоит у кого-то из нашего правительства, у Минздрава такая задача стоит. Стоит задача меньше поднимать шуму, меньше жалоб получать. Но я не думаю, что в головах наших чиновников эти две вещи связаны. По факту мы не видим никаких попыток, никаких действий, которые бы вели к увеличению количества врачей, к тому, чтобы людей как-то зазывали остаться на работе, остаться в профессии. В это сложно очень поверить, да, сложно признать, что чиновников, которые руководят Минздравом, вообще не интересует, что будет происходить с людьми. Но, походу, это так. Чем меньше больных людей, тем меньше платить больничных, тем меньше платить пенсии. Вот у нас после ковида заболеваемость, точнее, даже не заболеваемость, абсолютное число заболевших раком уменьшилось. Во всем мире продолжает расти, а у нас уменьшилось. А почему? Потому что если ты умер от ковида, то умирать от рака уже не придется. Вот. Сплошная выгода нашему государству. Фактически ни у кого не стоит задача как-то эту проблему решить.
Ну, але тим не менше, ніяким чином гэта адбываецца, я так розумію, з тим, що доктори працюють у полтори ці дві, ну, на полтори ці дві ставки. Це фактично полтори дві зміни, так? Що один спеціаліст, особливо у регіонах, працює як 3-4 спеціалісти. Так. Ну, так само інтерни таким чином, я так розумію. Гэта все просто повелічується нагрузка на медиків.
Повеличивается нагрузка, и это никому на самом деле не надо, кроме вот того пациента, который прямо сейчас нуждается в какой-то там внимании и помощи, и, собственно говоря, люди, которые тянут эту лямку, им никто спасибо не скажет. Если вдруг вследствие там усталости, перегруженности работы они сделают какую-то ошибку или, например, возьмутся выполнять манипуляцию, для которой у тебя недостаточно оборудования, недостаточно расходников, виноват будешь лично ты. Поэтому это, ну, это проблема тех, кто на такие условия соглашается, к сожалению. Мы сталкиваемся с ситуациями, мы знаем, как происходят разговоры администрации многих больниц. Я не говорю, что все администрации такие, да, я не говорю, что главные врачи все людоеды, но абсолютно естественно распространенной является ситуация, когда главный врач говорит своим, там, ну, своим работникам, что вы хоть все увольтесь, нам тут, в общем, без вас медицина не станет. Ну,
от коли медик звольняється, коли медика звольняють як недобронадійного з певного спису, який зі спецслужби приходять, коли вони хочуть покинути Білорусь, бо цей процес не спиняється, так? Є у вас інформація, як у представниці фонду Білоруської медичної солідарності, у яких країнах тепер є можливості для праці уладкування лікарів з Білорусі? Де цей процес найбільш складаний, а де найбільш просто? Бо це, ну, це насамперед вельми складана річ, підтвердити диплом, підтвердити кваліфікацію у іншій країні.
Я би сказала, що, ну, я сама не проходила во всіх странах підтвердження дипломів. Дуже багато опирається в язик. Наверно, вивчити польський все-таки попроще, ніж фінський. А пока ты не выучил язык на приличном уровне, ты не можешь полноценно работать врачом. Процесс подтверждения диплома везде сложный, и очень часто он опирается в какие-то бюрократические штуки, когда, там, я не знаю, нерасторопность конкретного человека, который перекладывает твое личное дело, затягивает процесс на месяцы. Я бы не сказала, что в течение последних 3 лет как-то ухудшились условия для подтверждения дипломов врачей в разных странах. Мы чаще, конечно, сталкиваемся вследствие войны с дискриминацией по национальному признаку, но все-таки, к счастью, эти случаи единичны. А так, в целом, процесс как был сложным, так и остается. Никто из стран не заинтересован в том, чтобы пустить на свой рынок людей с неподтвержденной квалификацией или пациенту просто он и так там себя не очень, наверное, хорошо чувствует в больнице, чтобы еще общаться с человеком, который, с врачом, который его не очень хорошо понимает. Ну, наверное, со стороны населения любой страны это не очень мудрый шаг. Поэтому надеяться на облегчение процедур подтверждения дипломов не приходится. Где проще, где сложнее? Это очень индивидуальный вопрос. Люди, которые уехали в Польшу, считают, что в Польше сложнее всего. Люди, которые там уехали в Литву, говорят, что в Литве сложнее всего. Язык все-таки в первую очередь важен. Ну, а так нету какой-то универсальной страны, которая бы сильно облегчила подтверждение диплома. Все приблизительно одинаково.
Якая географія докторів білорусов, які з'їхали після 20-го года, от гэта 1000 чоловік? Ви назвали Польщу, Литву, Україна, так? Які ще країни, де найбільш білоруських докторів тепер спробують підтвердити дипломи, многі вже працюють?
Я говорила от 1000, то есть 1000 это минимум. Только по Польше ми знаємо о видачі 800 ліцензій. Там с 20-го года. Понятно, что Польша одна из самых популярных. Даже в Аргентину сейчас ездят, даже в Грузии появились белорусские врачи. Вот про Финляндию знаю. Ну, конечно, самое популярное – это Польша, Германия. Еду даже в Узбекистан, еду в Казахстан, например. Так как-то получилось.
А... Лідія, я ведаю, што ну для вас, прадстаўнікоў фонду, для ўсёй медычнай супольнасці Беларусі, ну, гэта вельмі сумная лічба, колькі на гэты момант палітвязняў медыкаў.
Мы знаем про 25 чалавек, против которых заведены уголовные дела, и еще один человек под следствием. Кто-то уже отбыл свой срок, к сожалению, никого не освободили раньше, кто-то все еще находится в неволе. Ну, мы знаем о 25, теперь уже 26 фамилиях. Кто-то больше готов на публичность, кто-то меньше.
Могли бы вы некоторые имены назвать у нашем эфире, но вот тех докторов, которые готовы, как их имены огучивались, как огучало, что они политично изневоленные?
Ну, все, конечно, знают про Любецкого Андрея, известного челюстно-лицевого хирурга, когда его хватали, скажем, тогда еще казалось, что человека такого уровня просто не могут позволить себе схватить, однако нет, могут. Есть Пужинский Евгений, есть Красников Андрей, Зайцев Максим, Хлуса Артур, например, есть Маршук Елена. Ну, наверное, я постесняюсь другие фамилии называть, постерегусь. Вот. Но людей значительно больше.
Як им магчыма дапамагчы вот тым, хто цяпер у Беларусі, ці тым, хто за мяжой? Вот недавно быў маратон салідарнасці з палітвязнямі, і я ведаю, што удзельнікам гэтага маратону таксама быў беларускі фонд медычнай салідарнасці, ці нейкая дапамога да іх прыйдзе і праз гэты маратон.
Да, мы по возможности оказываем помощь. Если вы родственник медика политзаключенного, обращайтесь. У нас на сайте есть почта bymetsol@gmail.com. Пишите, мы с вами выйдем на связь. Хороший допоможник есть у Весны. Вот буквально сегодня я видела в их телеграм-канале вышла очередная подборка того, как можно помочь политвязням. Там про передачи, какие передачи бывают, какие бывают посылки, в чем разница их между посылкой и передачей, как можно отправить в СИЗО или денежный перевод. Вот. Лучше всех, наверное, в плане помощи политвязням разбирается на сегодняшний день Весна.
И давайте снова вернемся до расследования, которое робил фонд у супрацы з ініцыятывамі «Белыя халаты» і «Зубр». Чаму для вас было важна зрабіць гэта расследаванне, высветліць гэтыя лічбы? Якім чынам гэтая інфармацыя можа быць скарыстаная, можа быць карыснай у будучыні?
Ну, во-первых, мы надеемся, что людям внутри страны не все равно, по-прежнему. То есть понятно, что сейчас стоят очень практичные вопросы выживания, но нам бы хотелось противодействовать той дезинформации, которая льется на, там, с экранов, и не только экранов, с трибун в лечебных учреждениях Беларуси. Мы можем не только сказать, что «Ой, смотрите, что-то они, наверное, врут», мы можем сказать математически и доказать, что «Вот, смотрите, вот врут, и причем нагло, и совершенно вообще бездарно». Есть люди вне страны, международные организации, которые по-прежнему взаимодействуют с нашим Минздравом, даже выделяют какие-то средства на финансирование каких-то программ, куда уходят эти средства, неизвестно. Мы надеемся достучаться до международных игроков с тем, чтобы как минимум минимизировать количество денег, которое получает Минздрав на свои нужды, которые он тратит совершенно не так, как заявляет. Ну и нам бы хотелось воссоздать максимально точную картину того, что сейчас происходит у нас в здравоохранении, в надежде на то, что ее действительно можно будет использовать как базу, как основание для того, чтобы принимать какие-то управленческие решения, которые основаны не на эмоциональных решениях, не на ощущениях, а на все-таки цифрах. Это не единственный отчет, который мы сделали за это время и будем еще делать. Поэтому хочется знать, что у нас в стране происходит.
Дякую великі. На нашому сайті свобода.орг буде текстова версія нашої розмови, і там я публікую посилку на ваше розслідування, і можна буде самим поглядіти на лічби, які ви аналізували, які ви знаходили, ну і самим більш детально познайомитися з цією інформацією. Дякую великі, Лідія, що прийшли у ефір «Свобода преміум». Дякую.
Спасибо, що позвали.
Гэта была прадстаўніца Беларускага фонду медычнай салідарнасці Лідія Тарасенка. Я, Ганна Соўць, развітваюся з вами. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Сёння ў нас надзвычайны госць і вялікая ўдача для каналу. Мы пагаворым з адным з найбуйнейшых у свеце спецыялістаў па тэорыі нацыі і нацыяналізме, аўтаркай кнігі «Нацыяналізм. 5 шляхоў да мадэрнасці», прафесаркай Гарвардскага і Бостанскага ўніверсітэтаў Ліяй Грінфілд. Мы спытаемся ў яе, што так і што не так з расійскай нацыяй, з украінскай нацыяй і з нацыяй беларускай. Добры дзень, Лія!
Добрый день.
Историки видят, что одним из условий возникновения модерной нации является требование равенства всех членов будущей нации. Вот, например, когда в октябре 1918 года возникла независимая Чехословакия, то уже через полтора месяца все дворянские титулы и звания в этой стране были запрещены, а с 1921 года их использование каралось как уголовное преступление. Но вот в случае России, как вы пишете, нация возникла в условиях существования фактически рабства, крепостного права, хотя дворянские националисты вдохновлялись, я бы сказал, терпеливостью и покорностью крепостного народа, ну и, соответственно, превозносили совершенство его души. Ну вот, лозунгом Великой Французской революции были «Свобода, равенство, братство», а вы в своей книге приводите случай с русским националистом Фанвизиным, который был шокирован, когда солдат, который охранял графскую ложу во французской опере, в один момент сел рядом с аристократами послушать эту оперу. И они не были против. Вот, по-моему, это и были идеалы французской революции в действии. А ведь в России до сих пор нет равенства граждан, нет справедливых выборов, и перед законом равны не все. Нет ли тут проблемы и противоречия? Может быть, русская нация все еще формируется? Закончилось ли ее создание и становление?
Это верно, что нация – это модерное понятие. Оно возникает в Англии в XVI веке. И это верно, что оно, это понятие, совершенно заменяет перспективу феодального общества, где существуют фундаментальные различия между различными сословиями. Это понятие различных сословий, это называется в модерной истории «society of orders», это понятие заменяется понятием «нации», которое специфически подразумевает суверенную общность, то есть суверенитет народа, в котором нет фундаментальных различий между сословиями. Бессословное общество. То есть все фундаментально равны. Это принцип национализма. Все фундаментально равны. Но это никогда не значит, что все равны на деле. Это значит только то, что каждый имеет право выбрать себе путь и стать тем, кем он или она хочет и может. То есть у всех одинаковые права мобильности, социальной мобильности. Это ясно, что нация на самом деле – это идеал общества. Это определенный идеал. Как этот идеал реализуется, зависит от различных случайных исторических обстоятельств. Вот, например, во Франции только в 18 веке, то есть 2 века после того, как Англия определила себя саму как нация и уже отправила множество своих членов в Америку, где это означает, что нация возникла с самого начала колонизации Америки, только 2 века спустя, в 18 веке, Франция тоже переняла у Англии очень специфически этот идеал нации с его принципами равенства, свобода, братства. Это в этом слове «братство», в котором мы видим общую идентификацию. В сословном обществе идентификация была разной. У каждого сословия была своя идентификация. А в нации существует только одна общая идентификация, и в этом состоит самое важное выражение принципа равенства. В России, которая развела этот идеал нации в то же самое время, что и Франция, то есть Россия является одной из самых ранних наций мира, эти принципы были признаны. Они были признаны на самом деле только аристократией. Но аристократия целиком признавала этот идеал. В то время как они были все рабовладельцы, они владели своими крепостными точно так же, как рабами, тем не менее они признавали целиком, например, фон Визин несомненно признавал, что эти люди, их крепостные, это их братья. И что фундаментально, не в данный исторический период, а фундаментально они все равны, как русские. Этот идеал, как правило, возникает в довольно узкой среде. Он возник в узкой среде, а новых аристократов в Англии, он возник среди аристократов во Франции и возник среди дворян в России. В Англии этот идеал очень быстро распространился из-за английской религиозной истории. Он очень быстро распространился, и когда я говорю «очень быстро», я имею в виду, что это взяло всего лишь один век, всего лишь 100 лет. 100 лет спустя после возникновения этого идеала он распространился на всех жителей Англии. Во Франции этот идеал тоже довольно быстро распространился, но, вы знаете, в общем, это случилось только, это распространение было закончено только в конце 19 века. Не в России. Это распространение тоже было довольно медленным. И это вполне возможно, что идеал нации до сих пор не принят всем населением России. Это совершенно не странно. Это так происходит повсюду в зависимости от случайных исторических обстоятельств.
Лия, давайте тогда я спрошу вас еще вот о чем. Согласно тому, что вы о русской нации написали, Запад является неотъемлемой частью русского национального самосознания, и России просто не было бы смысла становиться нацией, если бы Запада не существовало. Вы написали, что это нация зависти к Западу или нация ресентимента. Вопрос тогда встает, а может ли Россия изменить это? Может ли она искоренить свой ресентимент? И как? Как это может произойти?
Может, конечно. В той мере, что она остается нацией, она не может этого изменить. Но подумайте, опять-таки, это совершенно не странно. Это не необычно. Почему? Потому что нация, этот идеал нации, возник только один раз в одном месте из-за случайных исторических обстоятельств этого места в Англии в XVI веке. Все остальные, скажем, Франция, да, Франция, которую можно назвать второй нацией в мире по возникновению, по истории возникновения, все остальные общества импортировали английскую идею. У всех остальных национализм был по определению заимствован. Те, у кого заимствуют такую идентичность, самоопределение, самоопределение имеет колоссальный психологический вес в ментальной жизни человека. И те, которые заимствуют, несомненно, должны видеть того, у кого заимствуют, как модель, которую стоит имитировать, да, как модель, и понимают, что это общество, которому они пытаются подражать, это общество лучше их. С самого начала импортнационализма предполагает, что вы видите модель, у которой вы заимствуете этот идеал, как полноценный, а себя как неполноценный. Например, во Франции это было признано совершенно явным образом в XVIII веке, что Англия лучше них и что они должны подражать Англии. И был довольно долгий период, период жизни Вольтера, например, в течение которого подвержена англомании. Все английское было замечательно. Все английское стоило подражания. Но Вольтер говорил: мы ученики Англии, скоро будем давать уроки нашим учителям. То есть он был совершенно уверен, что Франция превзойдет Англию в имплементации этих идеалов, что она будет лучше нацией, чем Англия. Дело в том, что этого не получилось. Превзойдение Англии не получилось. И поэтому англомания сменилась на англофобию, зависть и даже ненависть к Англии. Поскольку Франция на самом деле была очень уважаемым обществом во всем мире, это англофобия длилась во Франции недолго. Но Россия прошла тот же самый путь. Россия начала с подражания Англии и Франции, особенно Франции, и очень быстро поняла, то есть националисты в России, все эти дворяне, такие как фон Визит, очень быстро они поняли, что они не могут соревноваться с Западом, что их неполноценность по отношению к Западу постоянна. И так это осталось. Они очень много и долго пытались догнать и перегнать Америку. Вы помните это?
Конечно, конечно, мы все помним. Я хотел еще вас спросить про соотношение вот этого национального чувства имперского. Россия остается империей. Ее призывали после войны такие люди, как Георгий Федотов, отказаться от империи, сосредоточиться на национальных вопросах. И вот на наших глазах разворачивается ситуация, когда Россия и Запад ненавидит, и вроде бы воюет с Западом, и пытается воссоздать империю. Какое будущее этого всего процесса?
Во-первых, вы понимаете, что я не предсказатель будущего. И вообще ученые не должны заниматься предсказанием будущего. Это не наше дело. Те, которые этим занимаются, они плохие ученые. Империя, само понятие империи, совершенно не противостоит понятию нации.
Это понятно.
Да, новое понятие империя возникло в Англии в XVI веке вместе с национализмом. Империя, empire в английском означало прежде всего суверенитет Англии перед лицом папства, перед лицом римского папы. Они хотели свободы от римского папы, и они говорили: «Мы всегда были империей». Это крошечная, махонькая Англия. Они говорили: «Мы всегда были империей». То есть нас всегда считали суверенными. В этом отношении, что английская империя, которая стала такой колоссальной, она распространялась как несение национальной идеи вокруг света. Это из-за английской империи. Мы сейчас имеем столько наций, столько обществ определяют себя как нации. Это было принесено английской империи. По отношению к России, Петр I начал определять Россию как империя и себя как императора, только разговаривая с западными землями, которые завоевывал. Для азиатских земель он был царь, а для, скажем, прибалтийских земель он был император. То есть он просто имитировал Западную Европу. А, да, и Россия считает себя империей. У нее имперская... Российский национализм, имперский. Вот так вот они себя чувствуют. И поэтому, когда империя, Советский Союз, развалилась, они почувствовали себя экзистенциально оскорбленными и униженными, как нация. Вы понимаете?
Да. Мне это понятно, но я просто пытаюсь понять Россию, куда это все приведет. Потому что, смотрите... Среди историков популярный историк Энтони Смит, который тоже писал о нациях. И вот он писал, что несмотря на то, какой тип национализма исповедует эта нация, этнический или гражданский, в нации всегда существует этническое ядро. И вот вы в своей книжке писали, что Украина входила в состав России, многие украинцы участвовали в создании российской нации. Тем не менее, возникло и украинское движение, национальное, и возникла украинская нация. Оно начиналось как движение, сосредоточенное на этнических ценностях. Но вот на наших глазах сегодня возникает нация граждан Украины. Мы это видим. А может ли такое быть в России?
А это вообще не может быть.
Вот.
Потому что мой покойный друг Энтони Смит был совершенно неправ. И его история, к сожалению, была ни на чем не основана и не имела логической подоплеки вообще. Поэтому такого не может быть. Нация не возникает из этнической общности. Исторически, с исторической точки зрения, само понятие этнической общности было следствием национализма, а не предшествовало ему. Вы понимаете, до национализма никто не искал свою идентичность среди простого народа.
Да, против этого тяжело возразить, это да,
да.
Это так.
То есть это все было быдло для людей высшего класса. Вы понимаете? И они только стали искать такую идентичность среди народа и с народом после того, как нация стала идеалом. И вот тогда, пытаясь объяснить нацию, они вдруг обнаружили этнические общности. Но... как вы, конечно, знаете, это определение Сталина. Это Сталин, который определял нацию как то, в чем обязательно есть этническая общность. Скажем, народный язык и так далее, и так далее. Все это не имеет никакого значения для нации. Нация – это политический идеал. Это тогда, когда, как случилось в Англии, народ и элита становятся синонимами. И когда народ поднимают до достоинства элиты. Сейчас национальное сознание – это господствующее сознание мира.
Про Украину, Беларусь и Россию. Допустим, националисты начали оперировать понятием этносов. Значит, русские националисты утверждают, что существует единый этнос. Великороссы, малороссы, белорусы, но это все русский этнос. В моем понимании, это все-таки возвращение к XIX веку, когда сегодня в России так говорят. И как это соотносится вот этот конфликт, который есть между украинскими националистами, белорусскими националистами и русскими националистами? Может ли быть тут мир? Может Россия отказаться от белорусов и украинцев? Или, может быть, они станут более нормальными, когда потеряют Украину и Беларусь?
Я вам приведу другой пример, и вы увидите просто историческую аналогию. Прежде всего, национализм, идеал нации, так привлекателен и так быстро, то есть в течение 500 лет всего-навсего, а с исторической точки зрения это очень быстро, распространился по всему миру, потому что он делает личную идентичность членов наций, он делает эту идентичность достойной. Он наполняет личную идентичность гордостью. Это очень важно. Всегда у человека есть возможность выбрать, какой идентичности он принадлежит. Потому что на самом деле это чисто культурное, это культурный выбор. Это выбор между разными формами. Это выбор между общиной, которой человек хочет принадлежать, а не между чем-то, что человек наследует по крови. Это совершенно не так. Никто ничего по крови не наследует. Так вот, это, так сказать, совершенно российский принцип, да, что идентичность наследуется по крови. Так вот, как правило, человек пытается выбрать ту идентичность, которая дает ему лично больше собственного достоинства. И вот у нас есть такой интересный пример. Это пример Испании и Каталонии. Испания все время настаивает, что Каталония – это часть Испании. Что Испания – это нация, а Каталония – это всего лишь провинция, которая принадлежит этой нации.
Но почему-то с другим языком и со своей литературой, школами.
Они все с другими языками. Разница не только между Каталонией и Испанией. Испании нет. Испания состоит из провинций. И в каждом из этих провинций свои диалекты, не говоря уже о том, что, например, баски, у них не просто другой язык, а язык другой лингвистической группы. Тем не менее, там нет такой проблемы, как есть проблема с Каталонией. Почему? Потому что Каталония наиболее развитая часть Испании. Не только наиболее экономически развитая, а наиболее культурно развитая. Каталонский язык существует, развился гораздо раньше, чем кастильяно. В том смысле, что литература на каталонском языке существовала гораздо раньше. Что Каталония была частью мировой культуры. В то время как Испания и кастильский язык существовал, были великие каталонские писатели в XIII веке и философы и так далее. В то время как единственное, что у испанцев есть, это Сервантес. Для каталонцев каталанская идентичность дает гораздо больше собственного достоинства, чем испанская идентичность. И поэтому они настаивают на том, что они являются нацией люди, например, в Валенсии, которые говорят на том же каталонском языке, тот же сам язык, как в Каталонии. Они на этом не настаивают. Им это абсолютно наплевать. Подумайте, например, о Грузии. Грузия – это нация с очень долгой историей. Это второе государство в мире, которое приняло христианство до Рима, да, с великой литературой, с очень развитой культурой. И вот маленькая, его все время завоевывали, то те, то другие. И вот Россия их завоевала тоже, и они все время не хотели. Ну что они могут поделать с Россией? Россия большая, а они очень маленькие, да? И там было довольно много людей в течение Советского Союза, например, в самом конце Шеварнадзе, да, для которых быть советским человеком или даже российским человеком давало гораздо больше личного достоинства, чем быть просто грузином. Потому что Грузия была крохотная, а Советский Союз и Россия были колоссальны. И то же самое происходило с интеллигенцией и верхушкой на Украине и в Белоруссии. Пока Россия и Советский Союз давали больше личного достоинства, готовы были не быть с белорусами и украинцами. А потом так получилось, опять исторические обстоятельства, в которых быть частью Советского Союза стало стыдно. И гораздо больше собственного достоинства давала, так сказать, этническая идентичность. И они решили, что потому что они говорят или могут говорить на другом языке, не то, что они говорили, а украинская интеллигенция в основном говорила по-русски.
Так и в Беларуси, так, да.
Так, в Беларуси. И они стыдились украинского языка и, наверное, белорусского языка. Но когда так получилось, что стало стыдно быть советским или русским, они перешли на другую сторону.
Знаете, все-таки у них была альтернатива, которую 150 лет создавали националисты украинские, которые писали книги на украинском языке, украинские политики, которые создавали попытку государственности независимой в начале 20 века. Так что за этим стояла национальная традиция, традиция национальной политической борьбы и культурное наследие какое-то культурное. Ведь академия существовала, все существовало у них свое. То есть это все-таки были квазигосударства, и в СССР выходили книги о развитии украинской и белорусской социалистических наций. Даже так было. Но давайте тогда, в конце концов, что вы можете сказать о судьбе Беларуси за последние 100-150 лет или последние 30 лет? Я не знаю. Отойдем от Украины и России. У нас началось движение в 19 веке. У нас первый национальный политик был Шляхтич, дворянин Кастусь Калиновский. Он в 1862 году заявил, что не народ для правительства, а правительство для народа. А уже через 2 года его казнили, повесили на эшафоте в Вильно, и он, когда его назвали дворянином, он сказал: у нас нет дворян, у нас все равны. Это вот то, про что мы говорим. Он пытался реализовать вот это равенство всех членов этой национальной группы, которую он видел. Через 40 лет возникло движение политическое уже, сначала литературное. Так вот, видно, что за последние 100 лет успех белорусского национализма зависит от силы России государственной. Когда Россия слабеет, украинцы и белорусы поднимают голову. Я не прошу вас предсказать, что будет, поскольку вы отказались давать прогнозы. Тем не менее, возможен ли разрыв для белорусов и украинцев с Россией в недалеком будущем? Как вы считаете, это возможно теоретически, с точки зрения философии общества, которой вы занимаетесь?
Да. Я бы хотела на минуту вернуться к Украине. Конечно, я думаю, что то, что происходит в Беларуси, это довольно параллельно, аналогично тому, что происходит на Украине. Но Украина – это такой большой случай. Так, конечно, были украинские националисты. Они были меньшинством среди украинских высших слоев. Но они были. Знаете, почему они были? Потому что Россия всегда унижала Украину. И реакция на унижение – это именно настаивать на собственном достоинстве. Россия унижала. Русские унижали украинский язык. Когда человек говорил по-украински, ему говорили «говорите по-человечески». То есть, как будто украинский язык, да. Язык обезьян.
То же самое в Беларуси было, да.
То есть, это унижение. И человек, который связан каким-то образом с этим языком. Скажем, он бабушку свою любит, да? Конечно, это их взрывало. И они настаивали на достоинстве этого языка и на собственном достоинстве. Я думаю, то же самое было в Беларуси. То есть там было меньшинство высших слоев, которые были унижены поведением русских. Русские власти, их унижали, потому что на самом деле они считали, что национальность передается по крови. И поэтому ни украинцы, ни белорусы не могут быть чисто русскими. Они не чисто русские. Они не та же самая нация с точки зрения русского национализма. Это в данный момент конъюнктура такая, что Путин говорит, что да, это все то же самое. Но на самом деле истинный русский националист не может в это даже верить. Понимаете, русификация на Украине и в Белоруссии была инструментом насаждения власти, а не инструментом присоединения этих народов, этих населений к русской нации. Им было просто удобно. Что они могли сделать с грузинским языком? Ничего похожего нет между русским и грузинским, да? Но тем не менее, они пытались уничтожить грузинский язык. А уж с Украиной и Белоруссией им это казалось, ой, что они там, им просто было неудобно иметь украинские и белорусские школы до такой степени языки созвучны, что почему бы и вообще не уничтожить. Так что теперь теоретически вы говорите, возможно ли отделение Украины и Беларуси от России? Теоретически, конечно, это возможно. Конечно, это возможно. Но это зависит целиком от исторической конъюнктуры, от сложившихся обстоятельств. Вот бабахнет этот Путин атомной бомбой там или сям, и не будет такой возможности. А с другой стороны, вот возьмет он и помрет, и да, будет больше такой возможности. Это совершенно зависит от исторических обстоятельств. Это не потому, что что-то развивается извне, из, скажем, языка. Нет, язык – это ресурс, который можно использовать, а можно и не использовать.
Дякую, Лія, за гутарку и за то, что знайшли для нас час. На сувязи была профессор Бостонского университета социолог Лія Грінфельд. У празе для вас працавал Сергей Абламейко. Это канал «История на свободе».
Вы слухали подкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Мінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Да цяперашніх беларускіх заўзятараў маю асаблівы сантымент. У пачатку 80-х гадоў мы з Сержуком Сокалавым Воюшам студэнтамі хадзілі на матчы яшчэ таго менскага «Дынама», якое па праўдзе было зборнай Беларусі ў чэмпіянаце СССР. по-беларуску гукалі воклічы і спадзяваліся суседзяў па лаве, такіх старых добрых савецкіх балельшчыкаў, заразіць беларушчынай. Гэта ўдавалася не надта, хаця спробы пранікнуць у свядомасць футбольнага гледача рабілі многія адраджэнцы. Той самы Алесь Разанаў з ягонай трыядай «Заўзятар», «Заўзей», «Заўзюк». Апошні самы заўзяты. А пазней Лявон Вольскі ў альбоме «Я нарадзіўся тут». Але галоўнае, нейкі ж час была тэлевізія Геннадзя Бураўкіна, беларускія футбольныя рэпартажы якой рабілі цуды. Хлапчукі ў дварах ганялі мячык, самі сабе пад нос каментуючы, трапны ўдар. Магчыма, тая Бураўкінава сяўба і дала плён. Цяперашнія арганізаваныя футбольныя заўзятары і ў Менску, і ў Барысаве, і ў іншых гарадах, у тым ліку усходняя Беларусі, не сумняюцца ў вартасцях беларускай мовы на стадыёне. Па-беларуску гучаць споклічы, па-беларуску напісаныя іхныя банеры, па-беларуску яны дзякуюць футбалістам і трэнерам, як кагадзе дынамаўскія фанаты Любаміру Покавічу. Пад іхным уплывам пачынае гучаць беларуская мова ў афіцыйных стадыённых аб'явах, а клубы афармляюць па-беларуску свае эмблемы. Падобнае 30 гадоў таму было немагчыма. Хочацца, каб футбольны лексікон заўзятараў быў угрунтаваны на багацці і самабытных рэсурсах нашае мовы. Традыцыйнае беларускае слова «брамнік» лепшае за скалькаванага «варатара». У той самай словаўтваральнай парадыгме «нападнік». Карная пляцоўка і кутні ўдар. Нямала гэтых словаў афіцыйна замацавалі ў расейска-беларускім слоўніку спартовых тэрмінаў 95-го году з накладам ажно 3000 Зміцер Паўлавец і Уладзімір Старчанка з Гомеля. Асобна спынюся на самым галоўным для спартовых гульняў дзеянні – гуляць. Гульня, гулец, гульцы гуляюць. Значэнне словаў – рабіць нешта дзеля забавы. Старажытнае, гульню знойдзем ужо ў скарыны. На маё здзіўленне, нават у беларускамоўным рэдактарска-журналісцкім цэху бытуе думка, што пра паразу ці перамогу па-беларуску можна сказаць толькі «прайграць» і «выйграць». Хаця, на маю думку, тут няма логікі, ды разбураецца цэласная словаўтваральная сістэма. Гуляць, згуляць, дагуляць, перагуляць і сюды ж прагуляць і выгуляць. Такія формы, прайграць і выйграць, былі б лагічныя, калі б было, хаця невялікае поле, для слова «іграць» у значэнні «весці гульню». Але такога ў беларускай мове, адрозна ад польскай і ўкраінскай, не кажучы ўжо пра расейскую, няма зусім. Ластоўскі ў сваім расейска-крыўскім слоўніку катэгарычны.
«Мы гулялі ў карты, у вугалькі, у слепака, жмуркі». Але нельга ігралі ў карты, бо іграць можна толькі на якім музычным інструменце. Гэтаксама нельга ігралі вяселле, а трэба гулялі вяселле. Выключэнне становіць сцэнічная гульня, аб якой гаворыцца ігра, але гульня прыроды, выабражэння.
Нават у тлумачальным слоўніку пад рэдакцыяй «крапівы» слова «прагуляць» пасля абавязковага савецкага значэння «зрабіць прагул» мае таксама значэнне «пацярпець паразу ў гульні». Паэт Анатоль Сыс, дзень народзіна ў якога прыпаў на гэтыя дні, балюча пісаў.
«Я ведаю, я ў карты прагуляны, зайздроснымі паэтамі, малю, калі заб'еце, не смакчыце з раны барвовую паэзію маю».
Прагуляць – звычайнае слова для беларускіх сялянаў і мяшчанаў, якіх у 19 стагоддзі слухаў Іван Насовіч, хаця гаворка ішла пераважна пра карты. Слова «выгульваць» і «прагульваць» падаюць браты Гарэцкія ў сваім маскоўска-беларускім слоўніку «Вільня, 20-й год». Як адпаведнікі расейскаму «праігрываць», «праіграць» клясыкі лексікаграфіі Сцяпан Некрашэвіч і Мікола Байкоў падавалі «прагульваць», «прагуляць». Свежа запазычаны тады русізм «прайграць» таксама ёсць, але як другая форма. А катэгарычны Янка Станкевіч прапаноўвае і гуляць у 21, і гуляць на сцэне драму, і гуляць польку, і нават гуляць у ляскаўкі – ударны музычны інструмент. Трэба сказаць, што Станкевіч не быў далёкі ад народнага адчування слова «гуляць». Знакамітая Купалава камедыя. Адольф хоча, каб Паўлінка скакала з ім панскія танцы, а музыкі іх не ўмеюць.
Не турбуйся, панечка, я...
Што рабіць?
Я буду ўмеюць на нервы. А вот вам прислуховывайся, и вот дай ножки, там где приня.
А, значит, будем гулять под сердцем.
Гуляць пад язык. Для Купалы слова «гуляць» было народным абазначэннем і для танца, і для яго музычнага акампанементу. Што ж, пагатоў яно прыдатнае для апісання ўсіх аспектаў спартовых гульняў. Няхай нашыя часцей выгульваюць. З вамі быў Віцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.